Горячая кукуруза, леденцы, чучки, лопах, поламидовая.
Привет, дорогие слушатели! У микрофона Рустем Халилов, и это подкаст «Крымский разговор». Как всегда, в этом подкасте мы рассматриваем главные новости Крыма последних дней. Все самое важное в комментариях спикеров, которые знают толк в событиях на полуострове. Напоминаем, «Крымский разговор» можно найти в любом удобном для вас сервисе, например, в Apple и Google Podcast, а также в SoundCloud. Не поленитесь подписаться прямо сейчас. Свежие выпуски подкастов «Крым Реалии» появляются также на главной странице нашего сайта. Следите и не пропускайте. А теперь к главным новостям недели. Имитация бурной деятельности. Так Владимир Константинов, спикер российского парламента Крыма, охарактеризовал санкции, введенные против него Советом национальной безопасности и обороны Украины. В санкционном списке СНБО помимо Константинова оказались еще и его коллеги, российский глава Крыма Сергей Аксенов и бывший российский прокурор Крыма Наталья Поклонская. А также еще более 20 фамилий. Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что инициаторами составления нового списка выступило правительство и служба безопасности Украины.
Питання застосування персональних санкцій, які на сьогоднішній день подало згідно закону про санкції дві наші інституції. Перше, це окремо було подання Кабінету міністрів. Мова йде про тих міліціянтів, які безпосередньо зрадили присяги і сьогодні працюють на території Російської Федерації або на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської області. І друга доповідь була голови Служби безпеки Івана Баканова. Частина з цих людей, які були громадянами України, переважно 99% сьогодні є вже громадянами Російської Федерації.
Президент України Володимир Зеленський, коментуючи введення нових санкцій, назвав странним то, що українські власті не задействовали ці механізми, починаючи з 2014 року.
Ми очікуємо та підтримуємо введення санкцій щодо окремих осіб з боку Європи, США або інших міжнародних партнерів. Тому це рішення РНБО можна описати двома словами – логічно і дивно. Логічно, що і Україна запроваджує такі санкції. І дивно, що це не робили, починаючи з 2014 року.
Украинская юристка Анна Малер рассказала, что могут предполагать новые санкции против российских властей полуострова.
Очевидно, там є якась секретна частина, яку ми не знаємо, тому я не можу стверджувати, які саме санкції до цих осіб застосовані. Але в Україні є закон про застосування санкцій, і там виключний перелік, що може бути, да, у тій таємній частині. Там може бути, скажімо, блокування активів, може бути обмеження торговельних операцій, обмеження часткове чи повне, припинення транзиту ресурсів, польотів, перевезень території України, може бути запобігання виведенню капіталів за межі України. Да? Тобто чимало економічних мір, які дуже незручні для осіб, щодо яких вони застосовуються. Треба зрозуміти, що санкції – це не рішення суду і це не покарання. І санкції не означають прямим чином, що особа вчинила злочин. Ці речі ще потрібно доводити. Але РНБО має право застосовувати ці санкції. І закон про санкції чітко встановлює, до кого вони можуть застосовуватись. Там не написано, що це тільки іноземці. Записані, я зараз цитую статтю 3 цього закону, це можуть бути іноземні держави, іноземні юридичні і фізичні особи, а також інші суб'єкти. Під інших суб'єктів потрапляють в тому числі і громадяни України. І це стосується не лише тих осіб, які підозрюються у вчиненні терористичних злочинів, тому що постійно, ви пам'ятаєте, що дискусія точилася довкола цього. Ну, а то який він там терорист? Річ не в тому. Тут є перелік значно ширший. Це можуть бути значить, порушення інтересів взагалі держави, які там призводять до окупації території. Це може бути, скажімо, посягання на національну безпеку, суверенітет, територіальну цілісність України. Тобто перелік дій, за які можуть накладатися санкції, дуже широкий і не обмежується терористичними злочинами. Так само, як і перелік осіб. Він включає як іноземців, так і українські юридичні і фізичні особи.
Глава экспертного совета по правовым вопросам при российском правительстве Крыма Александр Молохов убежден, новые украинские санкции на практике ни на что не повлияют.
Они абсолютно неэффективны, и я думаю, что, в общем, то, что о них в очередной раз объявлено, уже не смешно. Поэтому я думаю, что, скорее всего, как-то реагировать специально на вот эти меры, я так предполагаю, никто не будет. Это решение ни на что не повлияет. Уже неоднократно украинская сторона объявляла сначала о возбуждении уголовных дел, потом о каких-то санкционных мерах. И все это ни к чему не приводило. И в тех случаях, когда это необходимо, глава республики посещает те или иные страны.
Отношения Китая и России, цитата, «будут развиваться еще шире и сильнее по всем направлениям». Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Китая после визита в страну министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Двумя неделями ранее группа китайских бизнесменов посетила аннексированный Крым. Позднее посол Китайской Народной Республики в Украине Фян Сянжун, комментируя это, сделал заявление о, цитата, «неизменности подходов правительства КНР к временной оккупации Автономной Республики Крым». Группа китайских бизнесменов, посетивших Крым, прокомментировала причину своего визита на аннексированный полуостров телеканалу «Крым-24». Один из них, Чэнь Шаньвэнь, сказал, что Пекин размышляет над закупкой партии крымских вин.
За два дня я попробовал большое количество сортов крымских вин. Очень нравится. 100% будем закупать крымские вина для экспорта в Китай.
Заместитель главы российского правительства Крыма Ирина Кивика отметила в комментарии «Крым-24», что Китай уже является одним из основных торговых партнеров аннексированного полуострова.
Мы за 2020 год проэкспортировали в Китай на сумму 4,1 миллиона долларов. Это среди стран третье место, как у Китайской Народной Республики, и составляет в объеме экспорта, в общем, это 12% на сегодняшний день. То есть мы понимаем, что это достаточно мало, потому что рынок китайский очень большой, емкий, и есть куда расти.
Алексей Данилов, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, 11 марта сообщил о том, что члены СНБО согласовали возвращение в государственную собственность предприятия «Мотор Сич», производителя авиационных двигателей. Одним из его акционеров выступает китайская компания «Beijing Skyrizon», которая уже заявляла о желании купить завод.
Ми сьогодні знаходимося в інформаційній війні з Російською Федерацією, яка має безпосереднє відношення спільно з китайцями до спроби захоплення підприємства «Мотор Січ». Тому ми маємо сьогодні таку звичайно негативну інформацію стосовно націоналізації. Мова йшлася про те, що підприємство «Мотор Січ» найближчим часом буде повернутися у власність українського народу в законний спосіб згідно чинного українського законодавства. Ми не можемо дозволити собі, перебуваючи в стані війни, віддати в чужі руки підприємства, від яких залежить наша обороноздатність. Ми на цьому наголошували, і це не є якась новина. Стосовно інвесторів. Якщо інвестори інвестують на якісь Галапагоські острови, на якісь Вірджинські острови, на якісь офшори, невідомі Україні, це доволі сумнівні інвестори. Тому що ми закликаємо інвесторів інвестувати в Україну.
В начале 2021 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие санкции против китайских инвесторов «Мотор Сичи». Учитывая, что заявление Алексея Данилова совпало по времени с визитом китайских бизнесменов в Крым, народный депутат Украины Вадим Рабинович высказал предположение о том, что решение Китая сотрудничать с полуостровом – это якобы ответ на действия Украины в ситуации с «Мотор Сичью». Заместитель главы Комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики Мария Бордина высказала мнение, что проблемы предприятия «Мотор Сич» и китайских визитов на временно оккупированный полуостров необходимо разделять.
Відносини України і Китаю мають зберігатися в тому вигляді, в якому вони є. Питання «Мотор Січі», воно трішки все-таки не про відносини України і Китаю, а про ставлення України до своїх
підприємств оборонно-промислового комплексу, які є стратегічними, да, з'ясувати, чому, в який час це підприємство почало приватизуватися і чому взагалі стало можливим інвестування іноземців в діяльність власне стратегічного українського підприємства. Тому мені здається, що тут питання ширше, і воно в першу чергу стосується, чи контролює і яким чином Україна інвестиції в свої підприємства і безпосередньо приватизацію, та як ким вона робиться ця приватизація. Українська сторона наголошує на неприпустимості таких візитів в окупований Крим без якби комунікації взагалі з українською стороною.
Ну, то есть ви для себя не связываете, да, эти два события? Тот факт, что было объявление о возвращении Motor City в государственную собственность, и то, что была поездка китайской делегации в Крым, который Украина считает временно оккупированной территорией.
Ні, я не думаю, що це взаємопов'язані події, тому що корінь події з Motor City, він, мені здається, глибше, аніж просто китайський інвестор.
Руководитель секции Азиатско-Тихоокеанского региона New Geopolitics Research Network Юрий Пойта убежден, что официальному Пекину не нужны какие-либо экономические связи с Крымом, тем более ценой усиления международной напряженности.
Дело в том, что Крым для Китая не интересен ни с какой точки зрения. Потому что даже торговля с Украиной, это в 2020 году это 15 миллиардов долларов торгового оборота, это менее 1% от торгового оборота Китая вообще со всем миром. То есть мы видим 600 миллиардов с Соединенными Штатами Америки, 600 миллиардов приблизительно с Европейским Союзом, 200 миллиардов с Японией и так дальше, 100 миллиардов с Россией. Поэтому сколько будет торговля, например, с Крымом и какой вес каких-то экономических инвестиций, либо преимуществ, либо логистики может Крым дать для государства Китай, это мы должны понимать, что Китай это та страна, которая в среднесрочной перспективе готовится стать одним из лидеров в мире и готовится стать сверхгосударством, сверхдержавой. Потому что Запад на самом деле для Китая является основной целью. Это источник инвестиций, это огромные рынки, о которых я говорил, 600 миллиардов, 500 миллиардов. Поэтому какое-то значение для китайской экономики Крыма, конечно же, нет. И для китайских компаний, конечно же, оно очень маленькое. Но Украине необходимо, с моей точки зрения, очень внимательно за этим следить. Потому что после маленького бизнеса может прийти средний бизнес. После среднего бизнеса может прийти большой бизнес. Это уже связь с государством, это уже легитимизация аннексии Крыма.
Арестованного в Крыму фрилансера «Крым Реалии» Владислава Есипенко сотрудники ФСБ России 2 дня пытали электричеством, чтобы получить признательные показания. Об этом со ссылкой на источник в СИЗО сообщил главный редактор интернет-издания «Граты» Антон Наумлюк.
Ну, наш источник, мы, к сожалению, я не могу его назвать по вопросам безопасности, но он лично виделся с Есипенко, несколько минут ему удалось с ним пообщаться, и эти сведения рассказал сам Есипенко о том, что с ним происходило в эти первые дни после задержания. Он сказал, что 2 дня его пытали электричеством. Небольшие подробности успел рассказать, что ему на голову надевали некий предмет, подключали провода, включали ток и увеличивали его, когда он привыкал к боли. Таким образом, вот появились эти первые признательные показания, ну, то есть вообще показания его, которые, по всей видимости, были записаны следствием, ну, и которые вот были озвучены во время этого интервью телеканалу «Крым-24». Сейчас, рассказал Есипенко, он отказывается давать какие-то показания, ссылаясь на 51-ю статью Конституции, которая позволяет не свидетельствовать против себя и своих близких. И я, и, в общем, адвокаты, наверное, связываем как раз то, что его не пускают, к нему не пускают независимых адвокатов, к нему вообще нет никакого доступа, как раз вот с тем, что следствие никак не может добиться от него каких-то подписей, каких-то, в общем, признательных показаний, которые бы потом легли в основу обвинения. Пока что ситуация вот такая. И больше мы, в общем, о его состоянии, наверное, ничего сказать не сможем. Это все, что он успел сообщить.
Обвинение шито белыми нитками. Такое мнение в эфире радио Крым Реалии высказала координатор программы по Европе и Центральной Азии в Комитете по защите журналистов Гульноза Саид.
Ну, просто абсурдные обвинения, которые, я бы сказала, все шито белыми нитками, да, сфабрикованные обвинения, которые, тем более, постоянно менялись. И вот теперь уже появилась информация о том, что он якобы признался в шпионаже в пользу Украины, причем на телевидении. И такая практика тоже уже была, встречалась, причем именно в Восточной Украине, так что как-то это даже усиливает наше убеждение, что все это дело, оно сфабриковано с самого начала и является преследованием журналиста за его профессиональную деятельность.
Российский адвокат Алексей Ладин в эфире радио «Крым Реалии» рассказал о том, что на судебное заседание 23 марта, где рассматривалась жалоба независимых защитников Еспенко на его арест, подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма журналиста не доставили.
Прежде всего интересует возможность переговорить с самим Владиславом Есипенко, выяснить состояние его здоровья, применялись к нему какие-то незаконные методы пытки, психологическое давление. К сожалению, до сих пор этого сделать не удалось. Вчера в судебном заседании Владислав должен был присутствовать, так скажем, в суде по видеоконференц-связи из кабинета следственного изолятора. Однако судебное заседание началось с задержкой на 1 час. Судья вышел и огласил справку следователя ФСБ Власова, который ведет это уголовное дело, о том, что Владислав Есипенко будет на следственных действиях 23 и 24 марта. Ну и, соответственно, СИЗО пояснило, что Владислава Есипенко просто нет в следственном изоляторе. Эта ситуация весьма удивительна, мягко скажем, и нестандартна, так как Верховный суд Крыма заранее известил СИЗО о том, что 23 числа состоится судебное заседание, и, естественно, ни на какие следственные действия следственно арестованные не вывозятся в день судебного заседания.
Напомню, что Владислава Есипенко задержали 10 марта в Крыму, цитата, «за сбор информации в интересах спецслужб Украины». Независимых адвокатов Эмиля Курбединова и Алексея Ладина к журналисту не допустили. Позже стало известно, что с арестованным Есипенко общались журналисты российского государственного телеканала «Крым-24». На видео, опубликованном на сайте «Крым-24», Владислав Есипенко подтвердил, что снимал на полуострове для проекта «Крым Реалии». Также он сказал, что якобы дублировал отснятое видео украинским спецслужбам. Прокуратура АРК сообщила о том, что украинские правоохранители открыли уголовное производство по факту задержания и ареста в Крыму Владислава Есипенко. Ну что ж, мы рассказали вам все самые важные новости, произошедшие на этой неделе. Напоминаю, что вы можете подписаться на наши подкасты в любом удобном для вас сервисе. Слушайте Крым Реалии и оставайтесь с нами.